Как видим, не все в мужском клубе пребывали по утрам в похмельной прострации. У Алика, например, было деловое свидание с механиком из гаражного кооператива, могущественным дядей Тимой. Ты мне поршни, я тебе вкладыши, ты мне диски, я тебе сальники. Такое было дело, нормальный автомобильный рэкет. Так начинал свой день мужской клуб на пионерском рынке. Кого грело летнее солнце, кого хлестал осенний дождь, кто как бы нежился в хвойной ванне, а кто сидел по горло в снегу. И Шанин тот пребывал в вечной слякоти. Сейчас, желая согреться, он притиснул к себе Таисию Рыжикову и пытался застегнуть у нее на спине пуговицы своего пальто. — Таська, я тебе сегодня брошу одну. — Брошу, — гнусавил он. Таисия томанно улыбалась белками закатившихся глаз. Меня тут звали академиком и считали своим. С Аликом Неярким я познакомился в районной психушке еще после первого приема антабуса. И Шанина как-то поймал на попытке ограбления моей квартиры, когда тот, взломав замки, увлекся вдруг четвертой серией адъютанта его превосходительства и, посасывая мой виски, закимарил ящик. С Кимом и Суховертовым мы играли гарниста, то есть дули водку из горлышка на троих, почитай, в каждом неохраняемом подъезде микрорайона. С Петром Павловичем Адудовским мы одно время сблизились на почве толкования Дхаммапады, увлечения йогой и вообще Индии, перезванивались по 10 раз на день, а супруга его даже завела собственный ключик от моей двери. Частенько среди ночи я слышал в коридоре легонькую поступь ее босых ног, а потом видел сквозь сон прямо над носом большую голую грудь с острым соском и чувствовал покалывание длинных ногтей, ведущих разведку меня в промежности. Дружеские эти визиты были бы даже милые, если бы мадам Адудовская не начинала в энергические моменты голосить не своим голосом «Улетаю! Улетаю!». Впрочем, успокаивал я себя, довольно трудно догадаться, из какой квартиры нашего 16-этажного гиганта кричит в данный момент тметущаяся натура. Я и сам ранее с бульвара неоднократно слышал этот крик, но всякий раз думал, что это удачная радиопостановка. Патрику Тандерджету чрезвычайно понравился мужской клуб. Он сразу почувствовал себя здесь в своей тарелке. «Какие симпатичные все!» — говорил он, оглядывая мельтешащие вокруг землистые багровые до синевы лица в алкогольных паучках с разросшимися родинками, фингалами, фиксами, мутными гляделками и сизыми сопелками. «Вот сразу видно неквадратные ребята! Я бы их всех переселил в Калифорнию!» Подражая Петру Павловичу, мы закупили на рынке продуктов и сели по-турецки под стеклянной стеной супермаркет, чтобы вкусить свой аристократический завтрак. Мы подливали в пиво перцовку и апельсиновую настойку и закусывали мыльной глубоководной нататени и сыром рокфор, этим гнилостным какашечным стилягой в семье здоровых советских сыров, а также охотничьими сосисками, нафаршированными диким салом потреб Союза, почечным полуфабрикатом из индийской птицы и клубничной пастой из румынской нефти. — Эй, академик! — крикнул мне издали Алик Неяркий. — Я вижу, ты развязал. Кореш приехал, — я показал на Патрика редиской. — Американский профессор. Алику, видно, очень хотелось присоединиться к нам, но вконец обалдевшие тоголезы танцевали вокруг него ритуальный танец, и он поднял над головой сжатые ладони. Патрик послал ему в ответ воздушный поцелуй. — Что это за наемный убийца? — спросил он восхищенно. — Босиком гуляете, чуваки! — крикнул нам Алик. — New fashion, isn't it? Он стукнул лбами у фуа и вуали и стал пробираться к нам. А за огромной стеклянной стеной, что возвышалась над нами, уже заработал супермаркет. Временами возникала почти миражная картина. Входил какая-нибудь циркачка или балерина в джинсовом костюме, брала расфасованный товар и удалялась, сильно работая задом. Ну, просто малая Европа. Впрочем, тут же в кадр врывалась тетка с загнанными глазами, очередница, или проплывал кривоногий узбек с орденами на плюшечном халате, и мираж рассеивался. Вдруг за стеклом прямо против нас остановилась администраторша. Мы наблюдали ее завершенный образ. Большое ноздреватое тело едва помещалось в накрахмальном халате, капронах и чулочных сапогах. На голове зиждилась башня из волос. Даже у страшного призрака детства из учебника естествознания волосатого человека Адриана Евтихеева не хватил волос на такое дело. Далее зоб Марии Антуанетты, носик-пупсик, эталон довоенного кинематографа, строгий взгляд зав. Отделом культуры мадам Калашниковой, и лишь в самой глубине глаз, словно озера Эльтон и Баскунчак, отсвечивало постоянное мучительное желание раскорячиться. «Вот и эта тварь напоминает мне кого-то из прошлого», — подумал я, — «так же, как кассирша в метро, как гардеробщик в институте, как гардеробщик в баре, как Теодорус из Катанги. Все они напоминают нечто, связанное с пластами солнечного снега и черным пятном на снегу, с неким пространством позора и с некой личностью, царьком этого пространства, сексотом, уполномоченным, оперкапитаном. Это все фокус алкоголя, результаты хронического невроза должно быть». Губы администраторши зашевелились. Она в чем-то укоряла нас, указывала на какое-то нарушение, угрожала пресечением, но мы из-за стекла ее слов не слышали. Проникал лишь запах духов, огни Москвы. Патрик на всякий случай помахал ладонью между ног. Хоть я и был уже чудовищно пьян, но отечественные рефлексы еще работали, и, вообразив себе 15-суточную неволю, я предложил другу смотаться. Однако Патрик... Тандерджет, оказывается, лучше меня знал женское сердце. Он снова помахал администраторше своей большой ладонью, и дама вдруг кротко вздохнула, будто вздрогнула, и уже с мнимой строгостью погрозила, а потом написала нечто на бумажке и приложила к стеклу. — Неужели, товарищи мужчины, у вас дома нету чтоб закусывать? Не поверю. Не сговариваясь, мы оба сразу зарыдали, да так жалостно, что администраторша со всей своей бабской сутью рванулась к нам, к двум несчастным грязным кобелям, вымыть обоих, накормить, напоить и в постель положить обоих, чтобы стиснули с двух сторон, два, оба. Она притиснулась к стеклу и вдруг увидела наши босые ноги. Ужас преобразил ее ожившее было лицо в маску народного гнева. Она подхватилась и унесла свое имущество в лабиринты прогрессивной торговли. Эту сферу я все-таки знал лучше, чем Патрик. «Если вам, ребята, спать негде, айда ко мне на беговую!» Услышали мы сзади и увидели на своих плечах. Я на левом, Пат на правом, широченное синеватое лицо со слепающимися глазами. «Я, ребята, проводником работаю на экспрессе, неделимая Русь. 10 суток не спишь в ожидании всяких пакостей от китайцев, а другие 10 отдыхаешь с едями. Работы не обижаюсь, а на беговую ко мне милости просим. Только я там малость похавозил». Проводник икнул и засопел. А некто в соломенной шляпе, на полях которой лежал ободок почерневшего прошлогоднего снега, громко заявил: «Да чего это, ребята, на беговую перец? У меня вот здесь, за полотном, котеж прелестничать. Да я жену нахрен выброшу, а этих двоих в беде не оставлю». Мужской клуб загудел: «Где это видно, чтоб в беде товарищи оставляли? Да лучше пристрелять обоих. Спать негде, айда в Дмитров поедем, в дом колхозник, айда, академик, не издимо. И латыша свой убери, у нас в общаге каждую ночь койка пустая, поместимся». Нас вдруг все окружили, все терлись боками, хлюпали, хмыкали, и мы покряхтывали под напором то ли братского, то ли педерастического сочувствия. Как вдруг из окон ближайшей стоматологической поликлиники повалил зловещий черный дым, и у всех испортилось настроение. Поликлиника занялась как-то сразу. И сгорала сейчас на глазах всего пионерского рынка. Скромно, без паники, без всяких тревог, лишь мелькали в дыму лица, искаженные зубной болью.